Когда мы говорим о книге «Деяния апостолов», «Деяния апостолов» раскрывает перед нами определенную динамику, то есть переход от церкви, которая была только из иудеев, к церкви, которая стала predominantly, или же в основном церковь из людей, которые пришли из язычников, то есть не евреев. Дальше. Это переход от церкви, которая была в Иерусалиме, книга «Деяния апостолов» начинается в Иерусалиме, к церкви, которая во всем мире. Книга «Деяния апостолов» заканчивается в Риме. Помните, апостол Павел находится в римской тюрьме, когда последняя глава «Деяния апостолов» описана. То есть они описывают эти события. То есть вот этот переход от евреев к язычникам, от Иерусалима к Риму, а значит, ко всему миру, и это переход от Израиля к церкви. В этом переходе есть несколько ступеней. Мы подробно касались их. Помните, как Бог очень настойчиво обращается к апостолу Петру и убеждает его, что ему нужно идти к Корнилию и проповедовать ему Евангелие. Как Бог открывает ему там, что язычники, они тоже могут быть частью церкви, они тоже могут быть спасенными. Вы помните, как Филипп, Бог посылает его, ангел его ставит на дорогу, которая идет в Газу. Это пустынная дорога. И он попадает туда, на эту дорогу, и там на этой дороге едет евнух, эфиопский евнух. И он пристает к этой колеснице, свидетельствует ему, и этот человек приходит ко Христу. То есть мы видим, как постепенно Евангелие распространяется от Иерусалима и от евреев к разным другим людям. Мы видим, как Филипп проповедует в Самарии, и там обращаются люди. Самое последнее, до чего мы дошли, это касалось образования церкви в Антиохии. Церковь в Антиохии образовалась в результате гонений. Бог допускает гонения и гонения, трудности, разные переживания. Они тоже играют свою очень важную роль в Божьем процессе достижения Его целей. Бог допускает сильнейшие гонения в Иерусалиме. После того, когда был убит Стефан, поднялась целая волна движения против церкви, и церковь в большой части вынуждена была бежать в рассеяние. То есть мы видим, как многие верующие люди, уходя из Иерусалима, они идут в другие места, в другие города, и, идя в другие города, они там рассказывают о Христе. Здесь есть еще одна очень интересная деталь, о которой мы говорили раньше, я ее хочу напомнить. Дело в том, что на протяжении столетий, многих столетий, Бог использовал один очень важный элемент в жизни израильского народа для того, чтобы подготовить площадку для вот этой работы. Этим элементом, как ни странно, была духовная слабость Израиля. Если вы помните внимательно, если вы помните или читали внимательно книгу Второзакония, в книге Второзакония Бог говорил о том, что если вы будете отступать от завета, если вы не будете слушать то, что я вам говорю, я буду вас наказывать, разные наказания, и потом самое тяжелое наказание – я рассею вас между народами. И мы видим, как это и происходило. Происходило волнами. Сначала Северное царство было захвачено ассирийцами, и эти люди были уведены в плен. Потом Южное царство было захвачено вавилонянами, и они были уведены в плен. Потом Александр Македонский пришел из Греции, и он часть людей оттуда забрал. Потом римляне, римские власти пришли, и они распространили часть вот этих еврейских семей или же часть еврейского народа. Но здесь была очень интересная деталь. Дело в том, что когда евреи переселялись в другие места, Бог так сделал, что они по своей сути не ассимилировались с другими народами. Они продолжали сохранять свою идентичность. В этом уникальность этого народа. Посмотрите, мы живем здесь в Америке, и здесь, возможно, вам приходилось встречаться с людьми, предки которых приехали из Швеции, кто-то приехал из Германии, кто-то приехал из Англии, кто-то приехал из Финляндии. То есть разные здесь есть нации. Но в третьем поколении ты уже не разберешь. В третьем, четвертом поколении уже трудно высчитать, из какого народа эти люди. Но с евреями не так. Они жили по всей Римской империи, то есть Бог позаботился, что к моменту образования церкви в каждой точке тогдашнего мира, в крупных центрах тогдашнего мира были еврейские поселения. Вот почему, когда мы читаем послание к римлянам, это послание к римлянам, оно в нем апостол обращается к христианам, которые там живут, и мы видим, что часть этих христиан, они из евреев. То есть там евреи уже жили. Теперь смотрите, что происходит. Церковь в Иерусалиме находится под гнетом гонений, под атаками. Некоторые верующие разбегаются. Они бегут куда? Они бегут в разные места, и там примыкают к еврейским поселениям. Им проще, они приходят и находят там своих. Там есть несколько, я помню, мы когда-то с Таней жили в Бирмингеме, в Алабаме. Там очень мало русских, вообще не было. Вот, ну, не вообще не было, но вот такой эмиграции, которая здесь была, там не было. Вот. И потом вдруг мы узнаем, что там есть какая-то группка русских евреев, то есть евреи, которые переселились из бывшего Советского Союза. Вот. И когда ты слышишь о том, что есть люди, которые говорят на твоем языке, нам достаточно быстро удалось организовать даже Bible Study у нас в квартире из этих людей, которые по-русски говорят. Вот. И вот представляете себе теперь эту ситуацию, когда бегут христиане, и они попадают в какие-то города, и они там находят евреев. И что они говорят евреям? Они говорят евреям: посмотри, закон говорит о том, что вот этот Иисус, который жил, который был, творил чудеса, который был распят, который воскрес, он соответствует всему тому, что закон говорит о Мессии. И так потихонечку возникают христианские общинки в разных местах. Но в Антиохии служение отличалось тем, что люди, которые пришли туда, они стали там проповедовать не только евреям, но и обращенным из язычников, но и язычникам. И таким образом стали появляться люди, обращенные из язычников. Мы в прошлый раз подробно говорили вот, о том, какие проблемы с этим возникали. Но вот эта церковь, именно церковь Антиохии, заметьте, не Иерусалимская церковь, а церковь в Антиохии стала базой для того, чтобы достигать остальной мир Евангелием Иисуса Христа. Тема моей сегодняшней проповеди – церковь – источник и результат миссии. Мы говорили о том, что служение апостола Павла, оно было связано с тремя большими известными миссионерскими путешествиями. Но эти миссионерские путешествия, они были очень тесно связаны с церковью. И для нас это сверхважно понимать. Сверхважно понимать с двух сторон. Во-первых, это важно, потому чтобы нам видеть, что мы как церковь, мы ответственны за то, чтобы мы могли рождать миссионерское служение. Миссионерское служение – это не дело каких-то путешествующих людей, которые не могут, не знают, куда примкнуть, у которых нет корней. Миссионерское служение – это дело церкви. Оно из церкви, и оно имеет своей целью насаждение церкви. Это первый вопрос, который нам нужно понимать. Второй вопрос. Когда мы говорим о любом служении, когда мы говорим о любом миссионерском служении или о любом влиянии, которое мы можем распространять на окружающий мир, мы должны очень ясно понимать, что мы должны быть связаны с церковью. Это одна из важнейших истин, которая, к сожалению, очень сильно утрачено в нынешнем состоянии христианства, в нынешнем христианском мире. И по этой причине оно и ослабило, существенно ослабило общий эффект, христианской церкви на окружающих нас людей. К этому добавляется еще один фактор. Глубоко укоренившийся индивидуализм, который в нашем обществе, он не предусматривает, или так скажем, он имеет постоянную тенденцию к тому, чтобы вырваться из необходимости быть подотчетным кому-то, действовать согласованно с кем-то, иметь какие-то корни в более широкой группе верующих людей. Вот по этой причине люди, они просто вырываются вперед, и они начинают действовать сами по себе, без церкви, вне церкви, не для церкви, что является существенным ущербом для дела Божия. Теперь мы посмотрим на эту историю, в которой очень ясно прочерчен курс. Когда апостолы идут и проповедуют, они начали свое служение в церкви, и когда они проповедуют, то, что они делают, они насаждают церкви. Эта история очень хорошо показывает нам это. Я хотел бы немножечко вернуться в 19 стих, и потом мы с 21 стиха и дальше посмотрим до конца 14 главы. Здесь написано так. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, они убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего иного истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию». Это то, на чем мы остановились, когда мы исследовали 14 главу. Вы видите, в каких условиях трудились апостолы. Это было, конечно же, намного более сложные, более жесткие обстоятельства, чем те, в которых мы живем сегодня, во-первых. Во-вторых, уровень преследования, уровень антагонизма, он достигал ужасающих пределов. То есть они фактически, эти враги дела Божьего, они ничем не были ограничены. И в данном случае побили Павла камнями. Почему побили камнями? Побивали камнями евреи. Евреи побивали камнями, исходя из ветхозаветных законов, которые были. То есть речь идет об антагонизме, который рождается в иудейской части этих людей. Эти люди там жили. Помните, Павел приходил всегда в синагогу, начинал проповедовать из синагоги. То есть эти иудеи побивают Павла камнями, считая, что он умер. Вы можете себе представить, то есть это не просто камешком чуть-чуть. Вот, это так крепко побили, что уже думали, что все. Вот, вынесли его за город. Дальше написано, он встал и пошел. Это, конечно, Божие чудо. Мы видим, что Бог делает чудеса. Божье служение, оно всегда сталкивалось с мощнейшим антагонизмом. Но, тем не менее, Бог обеспечивает свою защиту, свою сверхъестественную защиту, свою помощь дает своему народу. Это служение нелегкое дело, но без Божьей защиты оно, конечно же, не сможет никогда действовать. И так в любом деле, кстати. Любое Божье дело обязательно будет связано с каким-то противодействием. Иногда это противодействие очень большое, иногда это противодействие очень болезненное, касающееся нам. Но мы должны точно знать, что верующий человек, который занимается Божьим делом, он может уповать на Божью помощь. В этом отличие Божьих людей, когда мы действительно делаем то, что хочет Бог, мы можем уповать на Его помощь, и Бог посылает. И иногда вот таким даже чудесным образом, как это было в жизни апостола Павла. Но наша цель – посмотреть немножечко дальше. Я хотел показать вам еще раз картину или карту вот того, что происходит здесь, в этой истории, которую мы читаем сейчас. Значит, вот он Иерусалим. Иерусалим – это то место, где зародилась церковь. Постепенно из Иерусалима стала распространяться благая весть. Сначала вот здесь, в Самарии, немножко выше Иерусалима, здесь не указано. Вот Кесария. Кесария почему здесь указана? Потому что это порт. В Кесарию апостол Петр ходил и проповедовал там Корнилию. Как вы помните, этот человек был первый обращенный из язычников. Постепенно стало распространяться Евангелие. Дальше мы видим, что верующие уже есть в Дамаске. 9 глава, когда апостол Петр идет по дороге в Дамаск. Он идет туда гнать христиан. То есть христиане уже были здесь, это территория современной Сирии. Вот, то есть уже верующие были в Дамаске. После гонения, связанного со Стефаном, верующие достигают аж вот этой точки, Антиохии. То есть они приходят туда, и там возникает первая церковь, которая была церковью из язычников. Люди, которые там были, в этой церкви, они были обращены из язычников. Эта церковь утверждается, туда посылают Варнаву. Варнава помогает этой церкви укрепиться. Он зовет Савла. Савл находился в это время в Тарсе. Вот это его родной город, где он находился в Тарсе. Он Вы знаем, мы знаем, что он там вырос, потом после этого он поехал, или пошел, точнее, тогда ходили, он пошел в Иерусалим и там учился у ног Гамалиила, то есть он получал религиозное образование. Вот, после своего обращения написано, что 3 года он был в Аравии, мы не знаем, что это такое, скорее всего, это было время его личного общения с Богом. И после этого он оседает вот здесь, он идет себе домой. Он идет туда, мы не знаем, что он там делал в Тарсе, наверное, проповедовал, исходя из его натуры, он не может не проповедовать. Наверное, проповедовал, говорил там людям о Христе. Но вот Варнава слышит о том, что есть вот здесь в Тарсе, есть Савл, он находит его и зовет его назад в Антиохию, и Антиохия становится церковью, которая развивается до такой степени, что она становится штабом, она становится главной миссионерской точкой. Заметьте, не Иерусалим. Кстати, это супер важно. Вот по какой причине. Это происходит примерно 40-е годы, 40-е годы первого столетия. Если вы изучали историю, то вы знаете, что в 66-м году, во время первого восстания, или оно было не первое, но после Христа, во время иудейского восстания, церковь или все христиане ушли оттуда из Иерусалима. В 70-м году Иерусалим был разрушен полностью. То есть Иерусалим в Божьем плане, он не мог быть базой для того, чтобы распространять Евангелие вокруг, по причине того, что его дни уже были сочтены. И Бог заботится о том, чтобы сделать эту точку на языческой территории из церкви, которая была преимущественно из язычников, чтобы эта церковь стала Божьим инструментом для распространения благой вести. Вы помните, что именно здесь происходит эта история, которая описана в 11 главе, в 13 главе Деяния апостолов, когда в церкви в Антиохии через Дух Святой, через служителей побуждает Савла, Варнаву, других братьев к тому, чтобы они отправились в путешествие проповедовать Евангелие. И вот что они делают. Это первое миссионерское путешествие. Они сначала на Кипре проповедуют, недолго проповедуют, не сказано очень много за это. Потом мы знаем, что на Кипре возникли церкви. В первом путешествии немного сказано об этом. Вот он, Кипр, вот здесь они в двух точках останавливались. Потом они приехали, приплыли вот сюда, в Пергию, это в Памфилии. То же самое, ничего не сказано, возникла ли там церковь или нет. А вот о дальнейших местах сказано подробно. Вот это Антиохия Писидийская, то есть тоже город с таким же названием, но в другом регионе находится. И там подробно описана проповедь апостола Павла, одна из таких ярких проповедей, которую мы читаем, подробно представлена. Дальше они идут в Иконию, в Листру и Дервию. Вот по сути дела, вот эти 4 церкви были основаны во время первого миссионерского путешествия. Вот. И мы сегодня говорим о том времени, когда апостолы возвращаются назад, вот эта вот желтая линия, вот они назад возвращаются, и они утверждают верующих в этих 4 точках, и потом возвращаются назад в Антиохию. Мы сегодня будем об этом говорить, и мы читаем с 21 стиха описание этой истории. «Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно много учеников», то есть это этому городу вот уже вот в Дерве, самый последний город в их путешествии, «и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Вот эта история, как я уже сказал, она проливает свет на роль церкви в миссии первых апостолов или первых проповедников Евангелия, которые были тогда. Она помогает нам увидеть, как эти люди, которые были движимы желанием распространять благую весть, как они были связаны с церковью. Мы отметим несколько наиболее важных деталей. Первое – это созидание церкви. То есть, когда апостолы идут, когда Павел и Варнава и другие с ним, они идут и проповедуют, они своей целью имеют не просто обращение людей, они достигают созидания церкви. Они хотят, чтобы в каждом месте, где они проповедовали, возникла церковь Иисуса Христа. И эта церковь, как мы видим, имеет несколько функций. Это помогает нам понимать природу церкви. Это помогает нам увидеть, что достигали апостолы, которые были движимы Божьим Духом. И таким образом мы можем видеть самих себя, и можем видеть наше место, и то, что Господь делает с нами сегодня. Дело в том, что, спасая души, Бог объединяет их в единый организм, в тело Иисуса Христа. Это чрезвычайно важный фактор, который необходимо понимать. Это важный элемент духовной реальности. Нам нужно ясно понимать, мы связаны с другими братьями и сестрами. Мы, конечно, не против помнить об этом. Мы не против говорить об этом тогда, когда нам нужны другие люди. Тогда, когда нам помогают, нам оказывают внимание, когда нам трудно, и люди становятся рядом с нами. Но есть и другие времена. Есть времена, когда нам трудно с людьми. И вот тогда мы имеем тенденцию думать, как бы минимизируя роль церкви. И мы больше представляем свою собственную независимость, духовную независимость, к великому сожалению. Но давайте посмотрим, что происходит вот здесь в служении апостола Павла и его команды. Возвращаемся к 21 стиху. «Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого они уверовали». Здесь несколько вещей, которые очевидны. Самое первое. Мы видим, что во время первого посещения этих городов, или после первого посещения, после того, когда апостолы приходили и проповедовали, люди, которые обратились к Богу в результате этих проповедей, они стали собираться вместе. И не просто стали собираться вместе, они собирались вместе для того, чтобы учиться. Это очень важный концепт, которому предшествовал определенный период в истории израильского народа. Дело в том, что после того, когда Израиль был рассеян, после того, когда первый храм был разрушен, возникло такое явление, которое получило название синагоги. Слово «синагога» – слово, состоящее из двух греческих слов, которое говорит «собираться вместе для того, чтобы учиться». Педагогика, вы слышали, да, такое слово. Синагога – это вместе учатся, они вместе собираются. То есть была определенная культура в еврейских поселениях того, что они собираются для того, чтобы читать закон. Помните, когда Христос первый раз приходит в Капернаум, и ему дают книгу пророка Исаия, чтобы он читал? Вот это была культура синагог, где собирались вместе для того, чтобы читать. До этого не было такой культуры. Люди приходили в храм, они должны были прийти несколько раз в году на определенные праздники, но они читали закон, дома родители рассказывали, они читали закон только тогда, когда они придут в храм. Здесь же была установлена традиция, когда каждую субботу они приходили вместе для того, чтобы учиться. Теперь смотрите, когда церковь возникает, мы видим, как эти люди... Для них это вполне естественно. Они собираются, чтобы учиться. Они собираются регулярно, чтобы учиться. Вот почему, смотрите, когда здесь апостол, вернее, Лука пишет, «проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников». То есть эти люди, которые обратились ко Христу, это не просто свободные агенты христианства, фрилансеры, который вот просто обратился, и он теперь спасенный, и он теперь живет сам по себе. Люди, которые обращались ко Христу, они были известны как ученики, то есть они учились. У них была потребность в том, чтобы учиться. Поэтому апостолы, когда они приезжают, приходят, возвращаются в эти города, они находят этих людей, собирающихся в группы. И не просто они собираются в группы, а они учатся. Вот таким образом устанавливалась общая культура церкви. То есть, когда мы говорим о современном положении церкви, мы, конечно, имеем дело с очень видоизмененными евреями. Тогда не было таких молитвенных домов, тогда не было хоров таких, какие у нас, тогда не было многих разных деталей и порядков. Но тогда был один очень важный фактор. Люди собирались для того, чтобы исследовать Писание и учиться, для того, чтобы вместе молиться, и для того, чтобы вместе вспоминать Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, благодаря которому мы получили спасение. Апостолы приходят туда, и они имеют, в общем, четыре цели там. Три конкретных цели воздействия на этих людей, и одна для того, чтобы помочь структурно организоваться этой церкви. Когда они это делают по причине того, что они ясно понимают, что люди, которые пришли к Господу, они уже соединены Духом Святым в единую духовную сущность. Апостол Павел когда-то писал послание к Коринфянам, это немножко позже, через несколько лет он пишет и объясняет эту духовную связь. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих мы читаем: «Во все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть вот эта духовная связь существует, и поэтому она объединяет всех верующих людей с главой, с Иисусом Христом. И для того, чтобы эти люди могли расти, чтобы этот организм мог возрастать, для этого необходимо было учение. Вот почему Писание называет этих людей учениками. Люди в церкви учатся. При этом здесь есть конкретная специфика, чему они учились, чему апостолы учились. В принципе, они учили их трем вещам. Первое, они утверждали души учеников. Второе, они увещевали их пребывать в вере. И третье, они говорили им, что многими скорбями им надлежит войти в Царство Небесное. Посмотрите еще раз 22 стих. Мы читаем, что они, проповедовав, обходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая учеников, увещевая их пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит войти вам в Царствие Божие. Эти три вещи – они остаются важными и сегодня. К этому добавляется еще четвертое, что делали там апостолы. Они рукоположили пресвитеров, то есть установили определенную структуру. И мы посмотрим на эти четыре вещи сейчас немножко подробнее. Первое – утверждение душ. Для чего существует церковь? Почему люди собираются вместе? Для того, чтобы помогать христианам утверждаться в познании Иисуса Христа, утверждаться в их духовной жизни, утверждаться в жизни Христом. Это очень важный фактор. Дело в том, что когда человек познает Христа, он познает его искренне. Он может познать его вполне искренне. Он может вполне искренне посвятить себя Христу, иметь желание жить Христом. Но он еще не имеет опыта такой жизни. Вот почему Писание называет таких людей духовными младенцами. Что значит духовный младенец? Духовный младенец – это тот человек, который знает Христа, но опыт его реакции на окружающие обстоятельства еще исходит из того, что привычно для его грешной, ветхой, плотской природы. И поэтому он вроде бы верующий, он не вроде бы, он верующий. Если это христианин настоящий, он верующий. Вы никогда не переживали такую ситуацию, когда вы верующие, верующие, а потом раз обстоятельства прижали так, а вы как выдали что-нибудь, и потом вы смотрите на себя и сами себе удивляетесь. Как же я, верующий, мог это сделать? Это значит младенец. Вот в этой точке еще нет роста, в этой точке еще нет достаточной зрелости, еще нет достаточной практики, чтобы иметь Божью реакцию на эти вещи. Для того, чтобы это преодолеть, для этого нужно утверждать души. Что и делают апостолы. Посмотрите, они прежде всего утверждают души учеников. Апостол Павел не раз обращается к верующим и касается этой темы. А вот один из примеров, 3 глава послания к Ефесянам. Мы в последнее время часто читали эти стихи, я хочу еще раз вспомнить их. С 14 стиха мы читаем: «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть апостолы возвращаются в эту точку, они видят этих христиан, и первое, о чем они заботятся, они хотят, чтобы эти люди приобрели прочность внутри. Вот для чего существует церковь. Вот для чего, вот в чем смысл духовной работы, друзья мои. Вот что Господь делает с каждым из нас через проповеди, через то, что происходит в церкви. Господь хочет, чтобы каждый из нас мог крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы мы могли все больше и больше в своей жизни иметь реакцию, которая мотивирована Духом Христовым, а не нашей плотью. Это должно быть целью каждого христианина. Это цель каждой церкви. Это цель нашей церкви. То есть наша цель не просто проводить мероприятия. Наша цель не просто организовать служение, чтобы происходила какая-то деятельность. Наша конечная цель, прежде всего, фокусироваться на том, чтобы помочь каждому человеку, каждому христианину, который вот здесь в зоне нашего влияния. Мы разные люди, с разными дарованиями, разных возрастов, разный бэкграунд, то есть разный интеллектуальный уровень, разный материальный уровень и так далее. Но у всех, у нас для всех есть одна цель – помочь каждому человеку крепко утвердиться Духом Иисуса Христа во внутреннем человеке. Потому что именно это в огромной степени определит качество и эффективность жизни каждого христианина. Вот для чего существует церковь. И мы это видим очень ясно с самых первых шагов. Первая церковь возникает. И сразу же апостолы занимаются именно этим служением. Посмотрите, в 4 главе мы читаем с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами». То есть речь идет о практическом преображении в образ Иисуса Христа, который происходит под воздействием в результате питания Словом, в результате внутреннего познания человека, когда он воспринимает Слово и его принимает, усваивает его верой, усваивает ее в своей жизни. И тогда Слово, оно начинает формировать, как человек мыслит, какие у него ценности, и тогда Слово будет формировать его чувства, и оно будет рождать его желание, изменять его желание. Вот эта цель, которую мы видим, достигает Дух Святой достигает апостолы. 1 Петра, 2 глава, мы читаем то же самое об этом росте. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Опять описан механизм. «Возлюбите слово, чтобы слово позволило вам расти». Апостол Павел в другом месте пишет, 2 Коринфянам 3:18, об этом же самом говорит, только с другой стороны. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духом». То есть помогать людям утверждаться в личном познании Иисуса Христа, в жизни Христом, преображаясь в образ Иисуса Христа, одна из главных функций Церкви, как мы видим. Итак, это первое. Второе. Что происходит, каким образом созидается церковь, это укрепление веры в людях. По сути дела, второе объясняет первое. То есть для того, чтобы утверждаться духом во внутреннем человеке, Этот процесс неразрывно связан с уровнем веры, или он прямо пропорционален росту веры. Вот почему мы во многих местах видим, как Писание говорит о том, почему важно, чтобы вера росла. Помните 1 Петра, где сказано о том, что Бог допускает нам скорби и трудности. Почему? Потому что от скорбей вера становится, очищается, переплавляется, она становится более сильной. Почему это важно? Потому что это помогает нам знать Иисуса Христа и жить им практически. Посмотрите еще раз 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере». Апостолы с самого начала ясно понимали, что их главная цель – помочь каждому человеку, чтобы каждая его мысль, каждое его желание, каждое его действие было мыслью, желанием и делом веры. Все то, что мы делаем, разделяется на две категории. Одна категория – это то, что мы делаем, исходя из своей собственной самоуверенности, своих собственных мнений, своих собственных желаний, своего собственного варианта жизни. И второе – это все то, что мы делаем, доверяя Иисусу Христу. Все, что мы делаем, исходя из того, что Он хочет, исходя из того, что Он думает, исходя из того, что Он считает правильным. У каждого из нас, или для каждого из нас, это сверхважный вопрос. Нам часто приходится сталкиваться с разными людьми, когда человек приходит и говорит, как правильно поступить. Вот мне одни люди говорят вот так, другие люди говорят вот так. И я часто задаю людям в такой ситуации вопрос, а как ты думаешь, что Бог здесь говорит? Это главное, что нам нужно понять в любой ситуации. Нам нужно научиться задавать вопросы, думать о том, что же Бог хочет, чтобы наше действие всегда было делом веры. Мы видим, как к этому стремятся апостолы везде. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, мы читаем с 11 стиха. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово, вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». То есть речь идет о том, что между словом и человеком есть связь, которая и называется верой. Вот почему, если вы откроете это послание, у меня нет здесь это на PowerPoint, я хочу немножко добавить еще, прочитать еще несколько стихов из 3 главы. Это же это первое послание Фессалоникийцам. В 3 главе мы читаем, как апостол беспокоится о состоянии этих людей и какую роль играет там вера. Если вы откроете ваши Библии, 1 Фессалоникийцам, это 3 глава, мы читаем 2 стих. Или с 1 стиха. «Потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». То есть апостол видит очень важным в жизни этих людей, чтобы вот эта вера, которая изначально появилась, чтобы она в действительности утверждалась. 5 стих. «Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался труд наш тщетный». 6 стих. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, то мы при всей скорби и надежде нашей утешились вами, братья, ради веры вашей». Заметьте, какую огромную роль играет вера в жизни, в служении апостола Павла. Он пытается, это главная цель. Он достигает того, чтобы эти люди, которые услышали бы Иисусе Христе, чтобы они возрастали в вере. Итак, для чего существует церковь? Первая церковь существует для того, чтобы люди утверждались в Иисусе Христе. Как это происходит? Это происходит по мере того, как люди возрастают в вере. То есть мы сегодня можем, во-первых, оценивать задачу нашей церкви, и, во-вторых, мы можем оценивать самих себя. Мы можем понимать, что Господь делает с нами через церковь. Он утверждает нас в Иисусе Христе, во-первых, и, во-вторых, Он взращивает в нас веру. Но есть еще третий очень важный элемент. Заметьте, он утверждает во Христе посредством взращивания веры для того, чтобы снарядить нас к третьему. И третье – это снаряжение для преодоления трудностей. Давайте еще раз посмотрим 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». То есть апостолы учили первых верующих, потому что вы, пойдя за Христом, вы обязательно столкнетесь с трудностями. Обязательно вас будут преследовать, обязательно вас будут гнать, вы столкнетесь со своими собственными проблемами и несовершенствами, вы столкнетесь с проблемами людей, которые окружают вас, с греховными действиями людей против вас. Вы столкнетесь с трудностями внутри своей, внутри себя, внутри церкви и извне церкви. И об этом очень много говорилось, очень много Христос об этом говорил. Вы помните последний вечер, когда Христос собрался со своими учениками, беседа Иисуса Христа в горнице, Он начинает эту беседу очень важным утверждением, очень важным призывом. 14 глава Евангелия Иоанна, 1 стих написано, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». То есть Он понимает, что их ожидают трудные времена, они остаются в мире, который враждебен церкви. Дальше Он продолжает. В 27 стихе говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Заметьте, между этими двумя стихами, между первым и 27 стихом, Иисус говорит им о двух основных вещах. Первое, Он говорит, «В доме Отца Моего обители много, я приготовил место вам там». И второе говорит, «Но пока вы здесь, я пошлю вам Духа Утешителя. Я пошлю вам Духа Святого, который будет утешать вас». Это будет личный адвокат, это будет тот, кто лично вас поддерживает, это будет тот, кто даст вам силы пройти. И вот он, смотрите, после этого обетования он говорит опять ту же самую фразу, только добавляет еще один очень важный элемент. Он говорит, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается, мир мой даю вам. То есть трудности в жизни христиан – это реальность. Нам нужно ясно усвоить, что пока мы на земле, нам нужно быть готовыми к трудностям. Нам нужно знать, что Господь позаботился о том, чтобы мы преодолевали трудности. Он не освободит нас от всех трудностей, Он даст силы их преодолеть. В частности, мы видим в этом стихе, смотрите, Он говорит, «Мир оставляю вам». То есть вы можете иметь глубокий мир в сердце посередине этих трудностей, в этих обстоятельствах, в которых вы находитесь. Немножко ниже. Иисус объясняет причину своих предупреждений. 15 глава, 18 стих. В этом же разговоре. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а так как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». То есть Он ясно говорит о том, что вы не будете популярными в мире. Вы не сможете быть там популярными по одной простой причине, потому что совершенно разный тип жизни, разный тип идеологии, разные цели. Мир любит свое. Тех, кто не от мира, мир не любит. Дальше говорит, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Немножко ниже он добавляет еще, 16 глава, с 1 стиха. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». И заканчивает он эту свою беседу еще одним предупреждением. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил». То есть речь идет вот о чем. У верующих людей есть доступ к силе Божией, которая даст им способность, сделает их способными преодолевать трудности, в которых они находятся. Эти трудности могут быть самые разные. Но верующие люди имеют возможность получать мир в сердце, получать силу Духа Святого. Это происходит посредством первых двух. Мы говорили уже в начале, утверждается сердце во Христе и увеличивается вера. По мере того, как это происходит, сердце наполняется способностью преодолевать трудности. Послание Колоссянам очень хорошо об этом сказано. В 1 главе с 9 стиха мы читаем: «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Господа, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Заметьте, он в конце говорит вот здесь: укрепляясь всякою силою. Чтобы вот к этой точке прийти, нужно было вот это пройти. То есть познание воли Божией, поступать достойно Богу, угождать Ему, возрастая в познании Бога. И это делает нас способными укрепиться силою, чтобы во всяком терпении и великодушии преодолевать трудности. Итак, апостолы достигают трех вещей. Когда они посещают церковь, и они делают церквями то, что Бог хочет. Они, первое, они утверждают души, чтобы они могли жить Христом. Второе, они укрепляют веру, чтобы люди, возрастая в вере, лучше жили Христом. Третье, они помогают использовать все это для того, чтобы верующие люди могли спокойно, в мире, с миром в сердце, преодолевать трудности и испытания, в которых они попадают, или в которые Бог допускает им попасть или пройти их. Но есть еще четвертое, что они делали. Это четвертое немножечко другого характера. Апостолы учреждали служителей или поставили пресвитеров, там написано. Послушайте, рукоположили. 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Это соответствует Божьему дизайну. Поместные церкви должны иметь служителей, которые несут ответственность за их духовное развитие. Мы видим, изначально Бог повелевает, Он действует через апостолов, и они насадили церкви, и через какое-то время они возвращаются, и за это время они находят там людей, которые имеют дарование от Господа, людей, которые соответствуют определенным качествам. Мы видим подробное описание этих качеств в первом послании к Тимофею и в первой главе послания к Титу. Мы видим, что это непростое дело. Это дело, которое требует наличия таких людей. Это дело, которое требует особого дарования, Божьего призвания для этих людей. Как я уже сказал, что в других посланиях подробно описано, но посмотрите еще раз этот стих, который мы прочитали уже сегодня, Ефесянам 4:11. «И Он поставил», то есть Бог определил, «одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». То есть апостолы оставляют вместо себя тех, которые могут продолжить вот эту работу. Утверждать верующих, укреплять их в вере и снаряжать их к тому, чтобы они были способны к преодолению трудностей, для того, чтобы они продолжали свое служение, независимо от сопротивления, с которым нам приходится сталкиваться. Итак, это первая часть, о которой мы говорили. Мы говорили о том, что здесь описан процесс созидания церкви, в котором находится ученики, находятся первые миссионеры. Но есть еще одна сторона этого дела – это служение церкви. Мы уже немножко об этом говорили. Миссия – это служение церкви. Во-первых, цель миссии – созидание церкви, то, что мы видим, происходит. Но миссия сама рождается, она сама является продуктом, результатом действия церкви. И вот последние стихи помогают нам это увидеть очень хорошо. С 24 стиха мы прочитаем. «Потом, пройдя через Писидию, прошли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили». То есть, заметьте, речь идет о том, что они возвращаются в свою родную церковь. Они возвращаются туда, откуда были посланы, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Они подотчетны церкви. Церковь – это их дом. Тогда, кстати, эти служения занимали долгое время. Сейчас вот у нас Виталий за неделю слетал в Украину, там провел конференцию, побыл еще на начале преподавания в школе библейской проповеди совершенно в другом регионе Украины. И вот вернулся. И вот за короткое время, за неделю можно вот так вот очень... Я помню, я когда-то за 4 дня слетал в Австралию, там провел конференцию, вернулся назад в какой-то из поездок. То есть это сегодня очень быстро можно. Тогда, чтобы вот по тому кругу пройти, включи еще раз, пожалуйста, ту карту, чтобы по тому кругу пройти, нужны были годы. То есть это были годы целые, пока они доплывут сюда, пока они прошли здесь, пока они там проповедовали, пока они добрались сюда, и потом здесь они идут, это не такие дороги, как сейчас, это нет такого транспорта, и они там проводят много времени. То есть это были месяцы, это были годы, пока они возвращаются назад в Антиохию. Они возвращаются вот сюда, в эту базовую точку. Они возвращаются и здесь, в этом месте. Они находят свой дом. Вот посмотрите, как описано здесь, 27 стих. «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними». Это подотчетность церкви, но это подотчетность не с точки зрения контролеров, а с точки зрения братских отношений. То есть они возвращаются туда, где их любят, где о них молятся, где ими интересуются, где людям интересно, а что же они там делали, где интересно, а какие же благословения там пережили. Посмотрите, они рассказали все, что сотворил Господь с ними, и как отверз дверь вероязычникам, и пребывали там немалое время с учениками. То есть еще длительное время, еще несколько лет они были до следующего миссионерского путешествия. То есть вот такое Божье устройство. То есть Божье устройство – это не так, что вот есть несколько человек, которые одаренные, которым Бог дал призвание, и которые могут поехать и кого-то научить. Нет, это дело всей церкви. Это дело, это призвание церкви, это предназначение церкви. Это то, что мы видим происходит вот здесь, как они, прибыв туда, собрав церковь, рассказали все, что сотворил Бог с ними. То есть церковь ждет с нетерпением этих новостей. Церковь находится в положении, в котором им интересно, что же Господь делает, в которых они являются соучастниками этого процесса. Миссия – это дело всего тела, а не только тех, кто был частью команды апостола Павла. Вся церковь молилась об этом, вся церковь, мы видим, поддерживала это служение по мере своих возможностей, теперь вся церковь радуется о успехах этого служения. Евангелист Лука рассказывает об этом достаточно подробно для того, чтобы показать нам вот это настоящая церковь. Вот это как дело Евангелия распространялось тогда. И когда мы говорим сегодня о нас, когда мы говорим о нашей церкви, когда мы говорим сегодня о нашем христианстве, о нашем понимании того, что Бог делает с нами, друзья, нет лучшего рецепта, как вернуться вот туда, к идеальному образцу, когда мы видим, дело Божие начало распространяться в мире, начало распространяться на языческой территории, и попробовать научиться этому.